В описаниях иностранцев, посещавших нашу страну, начиная с XVI века, то есть по периодизации Вернадского в эпоху лесного реванша, русские предстают нацией угрюмой, тяжелокровной, поведенчески скованной. И это впечатление с течением времени уже не меняется. Англичанин Джиль Флетчер, побывавший в Москве в 1591 году, пишет, что русские обладают хорошими умственными способностями, однако в то же время вялы и недеятельны, что, как можно полагать, происходит частью от климата и сонливости, возбуждаемой зимним холодом, частью же от пищи, которая состоит преимущественно из кореньев, лука, чеснока, капусты и подобных растений, производящих дурные соки. Несмотря на значительные перемены, произошедшие в России позднее, в эпоху имперской экспансии, местные жители в описании приезжих наблюдателей предстают примерно такими же, как во времена Флетчера. Маркиз де Кустин, которого почему-то считают русофобом, хотя его книга враждебна по отношению не к русским, а к николаевской деспотии, пишет, что русские насмешливы и меланхоличны, и умеют смеяться только глазами, обладают глубоким чувством поэтического, что этот народ умен и по природе своей утончен, тактичен и деликатен. Однако русские обыкновенно проявляют свою сообразительность не столько в старании усовершенствовать дурные орудия труда, сколько в разных способах использовать те, что у них есть. Они умны, но ум их подражательный, а значит более иронический, чем плодовитый. Такой ум все копирует, но ничего не в силах создать сам. Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину, что цель жизни лежит не на земле, и удовольствие не тот способ, каким можно ее достигнуть. Жовиальному Александру Дюма русские приглянулись тем, что у них кроткий, терпеливый взгляд, красные лица и белые зубы, а не понравились своей меланхоличностью и дьявольской недоверчивостью. На взгляд писателя они похожи на привидения, призраки. Очень серьезные идут они по улице, не печальные, но и не веселые, очень мало говоря и жестикулируя. Дети у них не смеются, но и плачут тоже нечасто. Их кучера не кричат, как парижские, прося пешеходов и встречные экипажи посторониться. Нет, они лишь жалостно восклицают свое «берегись, са!» Вот и все. При этом, если все предшествующие путешественники объясняли русскую замкнутость несвободой и крепостным гнетом, то Дюма пишет свои заметки в эпоху реформ и общественного подъема. «Ну говори, ну пой, ну читай, будь жизнерадостным!» – недоуменно восклицает он, обращаясь к русскому народу. «Ты свободен сегодня?» «Да, я это понимаю. Тебе остается приобрести привычку к свободе». Но дело не только в привычке к свободе. Многие исследователи считают, что вышеперечисленные черты свойственны для всех наций лесного происхождения. Интересно, что в начале своей истории, до ухода в леса, еще будучи наполовину степным народом, русославяне производили на чужеземцев совсем иное впечатление. Чужеземные путешественники и летописцы, византийские, арабские, западноевропейские, в один голос утверждали, что руссы чрезвычайно радушны, любят всевозможные развлечения, пляски, игру на свирелях и бубнах, безудержно предаются гульбищам, бесовскому пению и глумлению. Греки отмечают в русославянах приятную мужественность, хвалят их за необычно гуманное отношение к пленникам, которых не обращают в рабство навечно, а по прошествии некоторого времени отпускают на волю или уравнивают в правах. Славянский обычай требовал гостеприимно принимать путников, так что приезжие поражались ласковости аборигенов. Ну и все свидетели отмечают склонность приднепровских славян к хмельному медопитию, касательно которого святой равноапостольный князь Владимир Красносолнышко изрек знаменитую фразу: «Руси есть веселье пити, не можем без того быти». Это, пожалуй, единственная черта, сохранившаяся в национальном характере после того, как русские ушли в суровые глухие леса и просидели там безвылазно полтысячелетия. Вдали от солнечного света и открытых пространств дионисийство съежилось и отступило. Конечно, сыграли свою роль и другие факторы. Вытеснение язычества христианством и феодальное ограничение личных свобод. Но среди христианских народов встречаются и жизнерадостные, а степень личной свободы жителя дофеодального, родоплеменного общества преувеличивать не стоит. Поэтому в том, что мы такие нелегкие, очевидно, виноват все-таки лес».